Мы сейчас, в общем-то, третий день месяца Ава. Это дни, когда мы не радуемся. И более того, мы находимся, читаем в этой неделе книгу Дворим. Мы будем читать Пшабата Втору, Хазон Ишаяу. Это тема, она очень-очень принципиальная. То есть есть такое понятие тохеха. Тохеха – это слово лоахех, чтобы буквально прояснить. То есть тохеха в Торе, смысл ее, чтобы мы прояснили для себя наш отход от пути Всевышнего и вернулись к истинному пути Всевышнего. Даже более того, говорится, что все книги пророков, кроме некоторых глав Иешуа, они были бы не нужны, не были бы даны, если бы евреи не согрешили. То есть книги пророков, их смысл – это нас вернуть к Всевышнему, к Торе. Единственное место, когда оно уже было все равно, это границы Святой Земли, границы колен, которые потом написаны в книге Иешуа. А все остальное, то есть на свыше сотни лет послал пророков, но одна вещь помогла гораздо больше, чем все пророки. Это то, что Аман передал свой перстень Аману. Ахашверош передал свой перстень Аману. Страх перед Ахашверош и Аманом он исправил гораздо больше, чем все увещевания пророков. Это не очень радует. И более того, когда глава Хелек, Масехет Санедрин, объясняет, что Машиах придет только в силу возвращения рода Израиля к Всевышнему, если он очень простой. А если не захотят делать чего, что будет? Говорит, было очень просто. Всевышний поставит над евреями царя тяжкого, как Аман, и не будет выхода, сделают чего. Кстати, мы пережили много тяжелейших царей. Но как-то еще надо далеко ходить. Просто последние 100 с чем-то лет были Гитлер, был Сталин, надо сделать чего? Может быть, часть, да, но как-то не очень заметно, скажем так. Нет, слушайте, я, не дай Бог, не сомневаюсь, то, что сказано в Талмуде, что требуется такая тяжесть царя, чтобы не было вынуждено сделать чего. Однако, по большому счету, есть, конечно, другой путь. Гадоль Талмуд Мавил де Мейсе, велико учение, приводящее к исполнению, мы будем вдумчиво изучать увещевание Торы, увещевание пророков, увещевание книг Мусара и смотреть на самих себя. Не показывать на кого-то там, такого-то, потом нужно делать чуву. Покажет на самого себя. Это путь, который от нас требует Всевышний, по большому счету. Это, давайте просто поймем, тут есть два аспекта. Один аспект – это то, что мы читаем в наших главах. Это увещевание Всевышнего народа Израиля перед... То есть, это увещевание прошло через уста Моше Рабейну. Это большая часть книги «Дворим» – это увещевание. Надо учить эту книгу и вникать в увещевание Торы. Мы читаем на этой неделе увещевание Ишаяу. Надо просто разобраться в этом увещевании. Это первая глава Ишаяу. Надо легко искать. Сейчас начинается книга Ишаяу. А какое твое отношение ко мне? Что я должен исправить? Не кто-то другой. Что я должен исправить? Знаете, кроме книг пророков, у нас еще есть много книг Мусара. Это тоже увещевание. Мы исправили самих себя. И я хочу эту вещь немножко объяснить. Надо внимательно разобраться. То есть начало нашей книги «Дворим», там говорится о вещевании Всевышнего, которое было дано народу Израиля через уста Моше Рабейну. Говорится, Шхина говорит через уста Моше Рабейну. Это увещевание перед смертью Моше, увещевание перед входом в Святую Землю за все грехи, которые были в пустыне. Давайте просто вещи хорошо поймем. В целом, то, что касается нас, скажем так, я думаю, что мы не на таком уровне, когда надо искать оправдание, сказано в Торе, что нет праведника, который не согрешил. Мы даже без знания, что тоже написано, хорошо знаем, что есть там что исправлять. И хочу объяснить одну очень принципиальную вещь. Нам нужна тшува перед приходом Машиаха. Это смысл того, что мы считаем это перед Тиша Б'Ав. Тиша Б'Ав – это день тшувы. Очень важный день тшувы. Суть поста – это пробудить нас к раскаянию, к самоисправлению. И нечто подобное, можно сказать, о том, что сказано в нашей недельной главе. Род Израиля должен войти в Святую Землю. По большому счету, если мы бы удостоились, народ Израиля бы удостоился, то с нами веснами перешел бы через Иордан и Моше Рабейну. А если бы он же перешел через Иордан, он бы построил бы храм, и возможно, строительством храма и воцарением Шхины в храме, этим уже завершилось исправление всего мира, это был уже приход Машиаха, и все перипетии, изгнания и всяких проблем кончились. И в силу этого еще немножко объяснить, это порицание Всевышнего народа Израиля перед вхождением в Эрец Исраэль. Сделают чего до того, как придут Иордан. А если сделают чего, то можно принять на себя все заповеди Торы, которые касаются входа в Святую Землю, приходить через Иордан, их исполнить, и тогда над нами не властвовала никакая сила, никакой народ, кроме Всевышнего. Но одно из заповеди, которая была заповедана нам, не оставить в живых ни одного из семи народов Святой Земли. Почему? Из жестокости? Не-не-не. Все эти семь народов дружили в Израиле, они были пропитаны до мозга костей идолопоклонством, развратом, другими качествами. Тем самым они могли, как только наш народ вошел с ними в контакт, контакт очень простой. Что ты покупаешь на рынке, так ты с ним уже разговариваешь. Далеко надо ходить. И видно, если вы откроете книгу Иешуа, Шофтим, книгу судей, как сразу же после смерти Иешуа начались постоянные падения народа Израиля именно в связи с их контактом с жителями этих мест. Так вот, сказано, что народ Израиля перешел через Иордан, тоже чудесно было, подобно рассечению Красного моря, с тем, чтобы приняли на себя при переходе через Иордан, исполнить все заповеди, заповеди нам Всевышним в Святой Земле. Если бы они это не приняли на себя, то Иордан бы на них обрушился и их утопил бы. Однако одно дело принять тогда, а другое не передумать и не вернуться обратно. В худшую сторону, не в лучшую, я имею в виду. Мы наблюдаем тяжелейшую картину, это периодическое идолопоклонство. До каких-то бед, после бед приходит судья, шофет, и отчитывает наш народ, исправляются, потом приходит еще раз отход от Торы в сторону народа этого мира, опять беды и так далее. То есть мы видим эту... Насколько было необходимо нашему народу принять на себя исполнение заповедей Творца, чтобы не осталось никакого следа от Кананеев. Я не говорю уже об Амалеке, а Кананеев. И по большому счету то, что нам говорил Моше Рабейну, были вещи, что нам надо делать чего до прихода в Эрец Исраэль. Знаете, есть у нас есть такие тяжелые слова, что поколение, при котором не был восстановлен храм, оно подобно поколению, при котором он был разрушен. Так я объясню вам. Есть в Масеха Санедрин замечательное место. Говорится, что Всевышний хочет привести на Машиаха. Но Израиля тоже хочет, чтобы пришел Машиах. Кто же мешает? Но Израиль хочет, Всевышний хочет. А кто мешает? Вы знаете, кто мешает? Знаете? Я вам скажу. Что сказано в Талмуде, это не от себя тебе. Сказано, что мера суда мешает. Всевышний создал мир, чтобы он шел по суду. Мера суда мешает. Не полагается. Не полагается. Что помогает после меры суда? Чува. Чува. Мера суда. И поэтому один из аспектов этих девяти дней Ава, в частности, чтение кинот 9 Ава, это увидеть меру суда, которая поражает наш народ. Давайте немножко поймем, не будем говорить о тяжелейших вещах, которые у нас нет. У нас нет, мы не можем их воспринять практически. Тяжкую меру суда катастрофы. И надо понять, что это была мера суда, это не было просто так. Написано об этом страшные вещи. Какой был тяжелейший отход от Торы. В самых, так сказать, святых местах, где евреи в Восточной Европе, как Польша, Литва, И свидетельство людей из тех мест, когда был великий человек, Мордехай Цукерман, который просто был свидетелем, он был родом из какого-то местечка Белоруссии. И что в Польше не было ни одной по-настоящему еврейской школы, где учили Торе богобоязненности по-настоящему. Не было ни одной. Все было настроено всевозможные измы, сионизм, коммунизм, социализм, бунт. Ну, было всевозможная куча партий, которые... Кстати говоря, надо хорошо это знать. Немножко читал книги об этом периоде до войны, до катастрофы, во время катастрофы. Евреи-коммунисты в Литве, они были буквально прямой причиной катастрофы в двух аспектах. Они разложили наш народ, оторвали его от Торы. Ну, про коммунистах и евреях. Я не хочу их говорить дурно, я хочу, чтобы их заново судили, а просто понять, что надо исправлять. Это первая часть. А второе, они дико разозлили литовцев. Ну, скажем так, русские коммунисты, они не были дураками. Зная, как у литовцев святость их отношения к своей собственной земле, коммунистическая партия ВКПБ, они не хотели посылать русских проводить коллективизацию, чтобы не возбудить литовцев против России. Но они нашли для этого евреев-коммунистов. Евреи-коммунисты настолько разозлили литовцев, как только нацисты вошли в Литву, то 90% населения Литвы еврейского погибло от рук литовцев, не немцев. В общем, они уже не думали, не коммунисты, не били, говорили, раввина, уже не было, так сказать. Это все, понимаете, это все мера суда, это не... И вот есть, что задерживает приходом Мессии, это Медасады. И Медасадин требует нас чувы. Чува, это, во-первых, это ослабляет меру суда, когда Израиль возвращается жить по Торе. А второе, это причина пробуждения милосердия, которое может победить меру суда. Это суть увещевания, чтобы все мы исправились, и зачем далеко ходить? Надо открыть книгу Ширей Чува, Рабин Йойна, учить ее. Есть русский перевод, называется книга «Как вернуть утерянное». Ну, я не очень люблю. Ну, перевод, но надо читать оригинал. Кто-то в состоянии. Не в состоянии, с кем-то учить на пару, чтобы просто почувствовать величайшую силу оригинала. Был великий человек, который я удостоился один раз у него быть, Мордехай Цукерман. Он был учеником Хафец Хаима, еще в Радине был, потом учеником Кельма, женился перед Второй мировой войной. Вначале, когда уже пошли немцы, вошли в Литву, он остался женой каким-то образом, не помню уже как, он попал в Ковно, в гетто, жена его погибла где-то. И где-то Ковно были величайшими мудрецы Торы. Сейчас где-то Ковно был такой человек, Авраам Газинский, в Ломашгиях и Шват-Слободка. Он погиб буквально в день, когда нацисты уничтожили гетто. Его сожгли вместе с больницей, был в больнице там. Ну, мы знакомы немножко с его семьей. Его семья большая часть уцелела. И его дочка, одна из его дочерей, которые уцелели, это мать жены Рабби Циона Зильбера. Вторая его дочь, это была жена Рабби Шлома Вольбе. Так вот, в те годы пребывания в гетто Ковна Авраам Грузинский и его ученик Мордехай Цукерман, они глубоко изучали тему, они делали хешбон нефеш, самоотчет, почему пришла такая катастрофа. Я читал, Мордехай Цукерман расстался с своим учителем в день его смерти, и он чудом спасся, был такой еще один великий человек в гетто Ковна, это был Мордехай Програманский, и он, Мордехай Цукерман, Мордехай Програманский спаслись чудом, знаете, немцы с немецкой предназначительностью, они заминировали все дома в гетто Ковна, все взорвать перед тем, как уйти. Там невозможно было выжить реально. Но дом, где находился Мордехай Програманский, был великим человеком. И Мордехай Цукерман, еще какая-то семья или две. Он был заминирован, там были видны провода и все прочее. Но есть у мира хозяин, кроме нацистов, есть Всевышний. Этот дом не взорвался. Не взорвался. Так вот, к чему я вам рассказываю, что Мордехай Цукерман, он годы изучал эту тему с Авраамом Грузинским. Авраам Грузинский был очень большим человеком. Он был машгиахом, духовным руководителем Ишива Слободка в Ковне. И касались там многих тем о причине катастрофы. У него даже есть, оставил потом Цукерман 20 пунктов. Но его реально, его ответ вопрос, он издал Шарей Чувы, врата Чувы, Рабейн Йойна, Мивуар, то есть буквально разъясненный. Это тоже, я не раз, знаете, поверьте мне, я не говорю вещи, которые сам не делал. Я думаю, что Шарей Чувы я повторял несколько раз полностью для начала до конца. Учил полностью с учениками, учил на Шарей Чува. В последний раз повторил это внимательно разобравшись также в комментариях Мордехая Цукермана. Этого человека я видел один раз в жизни, он был потрясающий человек. Это... Он, это он оставил свое завещание народу Израилю, чтобы человек народу Израиля учил Шарей Чува. Это Рабейн Йойна был величайшим мудрецом и праведником, и он в этой книге, это было, там есть, в частности, квинтэссенция увещевания пророков. Он не построил свою книгу от себя, он построил на пророках, на Торе, на пророках. Надо книгу открыть. И не надо ждать, я еще получу 10 лет, потом ее открою. Ну, это сейчас. Тут есть этот перевод. Может, у Рубиновича эта книга есть, можно где-то на полках стоит, что-то равно не знаю. Надо учиться в оригинале. Всем учиться, кто может объяснить. И книжка объяснения Мордехая Цукермана, они замечательны. Ну, надо понимать, что у нас нет выхода, нам надо делать чего. И это увещевание. Порицание Торы, порицание пророков, их смысл один. Это делать чего? Знаете, тут есть два аспекта. У нас есть сейчас между 17-м Тамузом и 9-м Ава три главы пророков, которые читаем, когда касается именно, называется, три пророчества Пуранута, беды. Беда – это предупреждение. Потом есть семь пророчеств, так называемые Нехамта, утешение. Мы должны помнить и знать, что Всевышний, Он чрезвычайно добр, хочет Он добра и хочет все исправить. И надо просто... Он оставил нам очень важную вещь, исправление, что мы сделали чего, и чтобы это была наша заслуга. А не то, что Он нас насильно нас, нам дарует избавление, исправит нас. За такое избавление нам не полагается никакого заграждения. И это смысл книги «Дворим», которую мы начинаем сейчас читать, уже начали. Это смысл чтения «Хазон Ишайяу», это первая глава в книге «Ишайяу». Это смысл всех порицаний пророков, что проснулись и вернулись к воле Всевышнего цельно, как нужно. Еще объяснить тут одну очень принципиальную вещь. Моше Рабейну, он был верным учеником праотцов, точно так же, как Яков не порицал своих сыновей до перед смертью, так и Моше Рабейну не порицал. Моше Лехтори и так далее, но не порицал, так сказать, по-большому. Даже когда начал порицать в нашей книге, это очень деликатно. Знаете, мы уже говорили, надо было войти в святую землю с исправленными грехами пустыни, чтобы достоить строительство храма и окончательного избавления. То же самое сейчас. Мы приближаемся к 9 ава, и храм еще не построен. Это причина дела чего? Еще не построен, потому что наши грехи — это причина, почему не было построено. Более того, есть порицание, надо, человек должен внять его перед уходом из этой жизни. Я объясню эту вещь. Есть у человека его жизнь, когда он выбирает добро, выбирает зло, живет, так сказать, по собственной воле, не думая, это воля Всевышнего или нет, он так прожил свою жизнь. Знаете, за такую жизнь его ожидает, скажем так, мягко скажем, не Ган Эден. Так вот, он должен перед смертью принять то, что пишет Рабейну Йойна в трех вратах о путях возвращения к Всевышнему. Одна из них — это когда он уже в возрасте, когда смерти недалеко, чтобы он исправил то, что может исправить, чтобы потом уже не такой возможности. Так вот, тут еще объяснить очень глубокую вещь. Человек прожил свою жизнь, и он должен прожить заново, не повторяя ее, а исправляя ее. Обдумать свои поступки, свою жизнь. Мы, слава Богу, мы долго живем. Есть чем подумать и исправиться. Так вот, я объясню последствия этого. Как-то я слышал от Моше Шапиро очень четкую вещь, которую не все понимают и знают. Вещь она очень простая, ясная, тут нет никакого дискуссии на эту тему. Говорится, что человек идет, выходя из жизни, «Ойлех одом лабейт оламо», человек идет в свой мир. Идет в свой мир. Идет в ламаба, почему в свой мир? А Моше Шапиро объяснил это так. Человек строит здесь, в этом мире, свой мир в мире грядущем. Этот мир праведности, он строит собственный мир заповедей, он строит собственный удел в Ган-Эдене. Но если в этом мире, его, который он строит, есть выбор дурной, если много нагрешил, даже немного, но тоже нагрешил, он должен пройти ту жизнь заново, искупляя эти грехи. То есть в мире грядущем человек живет заново свою жизнь в этом мире, или если он праведник, то все исправил, просто уже живет, здесь есть жизнь в этом мире, когда он заповеди исправляет, выбирает добро, а есть мир грядущий, где он пожинает плоды этого добра. Этого добра, если он жил жизнь как надо, это хватает до конца веков, до конца дней и после этого тоже. Это вечная вещь. Однако, если уже мы говорим о том, что он пожинает плоды своей жизни, там еще есть другие плоды, которые требуют взыскания, требуют исправления, требуют наказания. Так вот, Всевышний нам предоставляет возможность перед уходом из этого мира выслушать увещевание и исправить то, что можно было. То же самое. Мы сейчас перед 9 Ава, поколение, при котором не был восстановлен храм, как будто бы разрушен. Надо нам сделать отчет перед собой, чем мы привели, что храм был как бы заново разрушен, и это исправить. Мы движемся на космической скорости, к Рошана, к Кипур, когда нас заново будут судить, даже когда мы в этом мире, у нас тоже есть время для чувы. Мы должны услышать. Это время делится на две части. Первое – это между Тестин, Беном и Царим, когда мы живем через вникание в катастрофы нашего народа, понять тяжесть греха, думать, как его исправить. Вторая часть – это уже больше относится к Элюлю и 10 дней трепета. Это раскаяние, исправление того, что мы сделали, как подготовка к Рошону и Кипуру. Однако, по большому счету, надо уметь слушать порицания всегда. Я сейчас днем и вечером, я засыпаю, читаю эту книжку Рабан Лейб. Он был уникальным человеком. Я говорю, в знании Торы. Все вещи другое. Он видел во всей своей жизни порицание Всевышнего. Упоминание о грядущем суде. Я говорю, просто вроде бы смешной пример, но для Рабана Лейбера не было смешной пример. Он уже в очень преклонном возрасте много ездил за границу для укрепления еврейских общин в Европе, в Америке, в Южной Америке. И вот там, конечно, с ним там уважали, как полагается, как положено уважать царя. Он был великим лидером всего еврейского народа. Но только одна вещь, которая она не была... Невозможно было ее обойти никакими стараниями еврейских общин, ни тут, ни там. Это проход через пограничные службы. Он об этом сказал такую вещь. Увидев все эти, требовали проходить через всякие детекторы металла и все прочее. Допрашивали его, какая его специальность, что он в жизни делает и все прочее. Сказал бы еще такую вещь. Но это для нас напоминание, что в мире в грядущем, когда мы уйдем из этого мира, там не будет особенно важных персон. Все мы должны пройти, ответить на вопросы. Тут еще одну историю. Рабан Лейбер, история потрясающая. Один из, там был какой-то очень замечательный аврех в Нейбраке. Он очень нуждался, чрезвычайно нуждался и не хотел принимать помощь. И то он хотел ему помочь, он знал, что он в Пурим придет к Рабану Лейбу, придет. И Рабан Лейба, то он, скорее всего, примет. Он собрал на него $5000, Это не было много. Там была семья, кто нуждалась 10 детьми и так далее. Там жена не работала, была в Рехем, это учился. Это было буквально дожить до Пейсаха. Это не было что такое. И попросил раба Лейва, он сказал, принеси мне это деньги утром в Пурим, я и напомню мне. Он пошел к нему утром в Пурим, дал ему конверт. Короче говоря, этот конверт без деталей он пропал. Там был дом Рабана, был полный людей. Могло пожить. У меня нет уже выпадали конверты, когда мне передавали передачи другим из кармана. И были чудеса, когда они находились потом. Это вот у меня была такая история. Передали там для одной семьи 1000 с чем-то франков. Я это потерял на свадьбе, в этой браке. Нашлось. Так вот, Рабалей попросил взять гмах. 5000 долларов, чтобы отдать все деньги. А потом постепенно их выплатить. Гладчик уговаривает, что если он не принял соответственность и прочее, что есть много сторон его освободить от этого, такой ситуации. Рабарой сказал следующую вещь. Я знаю, что есть иски стоп. Он был большой тамзахам, он умел, узнал Хошин Шпат, не было у него проблем с этим. Я покажу одну историю. Когда он покинул Польшу в сторону Швейцарии, чтобы спастись от призыва в польскую армию, чтобы пойти, думаю, что это был допрос пограничников, скорее всего, из Польши. Скорее всего, он ехал в Швейцарию через Германию. Германия уже была нацистской Германией, но он чудом вымещен до начала Второй мировой войны. Он 6 часов, по-моему, провел на вокзале в одном из немецких городов. Выглядел как Ишива Бухер, и его не тронули. И вот, перед приходом через границу, он начал дрожать. А что, Бурс спросит, что спросит. Все было, у него все было готово, документы были готовы, все было в порядке, не было контрабанды. А что спросит то, что им отвечу и так далее. И вот, когда уже потом подумал, что на самом деле, кого он боится? Басар Адам, плоти крови? А его, если его Всевышнего спросят, ему будет что ответить? Он подумал про себя, что избежать одного вопроса Всевышнего, это не менее важно, чем избежать одного вопроса пограничников. Он сказал им, что я не хочу, чтобы меня на высшем суде спросили, а где 5000 долларов? А где они? Есть что-то ответить, но не хочу, чтобы меня спросили об этом. Просто нас просят. Большим язор, достоимся действительно воспринять порицания и увещевания пророков с этой книги, и сами с самим собой, пытаемся понять увещевание Торы, книга Дворим, основа ее, большая часть – это порицание. Оно просто уметь ее читать. Это отличие книги Дворим от всех 4 книг Хумаша. Всего хорошего.